Так, мы продолжаем разговор о пране. Что такое прана, энергия в санатанадхарме, в тантре? Почему она важна? Как ее объединять с созерцанием недвойственности?
Прана есть мать природа, Адити. В писаниях часто используют термины для основной праны – мукхья прана и гауна прана для второстепенной праны. Так как ум, как продукт праны, тоже является праной, чувство также есть прана, но это второстепенная прана. Термином прана иногда называют мать природу – то, что называют непроявленным, и шакти – энергия или сила. Ее также называют майя – трехчастная сила Бога, обладающая тремя качествами, а именно сатва-гуной, раджа-гуной и тама-гуной. Здесь все три качества объединены в изначальной природе. Такая энергия в изначальной природе называется адити.
Итак, когда энергия не проявлена еще, и когда гуны находятся в равновесии, но это уже энергия, которая отлична от брахмана, это называется адити. Дальше.
То, что проявилось в виде праны, есть адити. Здесь изначальная природа проявилась как активная природа. Она одна, а значит Адити. У Адити нет начала, она не рождена. Из Адити был рожден Дакша, способный, а из способного снова родилась Адити. Поэтому Адити есть прана, изначальная природа, которая дала рождение Ишваре, Богу Создания, который есть способный.
Адити называют «Матерь Богов», то есть изначальная сила сознания, соединенная с праной, из которой рождаются боги такие, как Ишвара, Брахма, Вишну и Шива. Например, если есть энергия черной дыры, и в состоянии сингулярности возникают квантовые процессы, где начинают рождаться вселенные, то в гораздо больших масштабах это и есть принцип Адити. Изначальная прана, мукхья прана. Дальше.
Он был перворожденным. Изначальная природа, которая есть проявление знания путем действия знания, постигает знание и дает рождение Богу, воплощению всей силы знания и действия. Затем Бог Дакша снова дает рождение Адити. Вторая Адити – это Ади или Адья-Шакти, первая сила, сила перворожденного. Она тройственная по своей природе и обладает тремя качествами, а именно сатва, раджас и тамас, которые начинают действовать.
И вторая ипостась Адити – это прана, уже приобретающая качество гун, уже дифференцирующаяся на сатву, раджас и тамас. Когда прана начинает дифференцироваться, тогда рождается Шива, Вишну и Брахма как проявление гун, изначальных факторов природы. и начинается великое разделение. Можно сказать, что Вселенная ранжируется, из однородного начинают выделяться более тонкие светоносные частицы, более динамичные частицы и более тяжелые, плотные частицы. И это и есть сатва, раджас и тамас. И когда внутри нас действует сам источник этих трех гун, это внутри нас также действует энергия адити. Поскольку тело человека пропитано разнообразными божественными энергиями.
Первая и вторая адити едины. Вторая адити дает рождение богам.
Вот когда мы говорим «Адишакти Киджая», вот это мы ее восхваляем. Вот эту великую вселенскую энергию, рождающуюся божественных существ.
О Дакша, твоя дочь Адити готова родить, и множество благородных бессмертных богов родилось. Боги — это сила света в контексте Вселенной, а также нашего тела. В контексте человеческого тела боги есть органы чувств и ум, представляющие результат жизненной энергии — праны.
Дева, божества, выражают принцип чистой сатвичной праны. И из этой чистой сатвичной праны также в нашем теле состоят органы чувств, органы действия. Например, когда мы говорим принцип агни, он и солнце, и в глазу. Как принцип зрения, он в глазу. Как принцип огня, он солнце. А как изначальный принцип, он во всей Вселенной. И это разумный, сверхразумный, изначальный божественный принцип, пронизывающий всю Вселенную. То же самое касается и других божественных существ.
Тот, кто есть Адита, состоящая из всех богов, проявляется в виде праны. Она входит в пещеру интеллекта, и остается там, и проявляется вместе с элементами. В этом есть источник. Поэтому прана есть источник, что есть активность знания, джняна-крия, или активность действия, карма-крия. Эта прана есть адити и принимает рождение в виде праны, хираньягарбхи. Она активизируется в форме жизненной энергии и также остается в пещере интеллекта в виде знания. Благодаря тому, что в ней содержится слово «адана», «адити» означает, что мы знаем и наслаждаемся чувствами, например, звуком и так далее. Эта энергия есть «адити». Слово «адити» состоит из «а» и «дити», что означает непрерывную силу знания. Это адити или прана есть все. Адити также обозначает того, кто неразделим на части. Это адити одна, а не две. Единая, она становится множеством. Единственная она становится всеми богами. Адити, мать Ваманы, карлика. Карлик – бог. Он – существо размером с большой палец руки, пребывающее в собственном «я». Он всегда находится в сердце человека, внутри пещеры сердца. Господь Вамана есть никто иной, как Адити или Прана, как здесь сказано. Он вошел в пещеру интеллекта, и остался там. Тот, кто есть трансцендентальное «я», есть то же, что природа, то же, что Бог или космическое «я». Это есть прана. Адити – мать Индры, царя богов. Индра означает «идандра», так как он увидел «идам» или «это» как высшее «я». Он осознал это, брахмана. «О, я осознал это!» Поэтому его зовут Идандра, но боги называют его Индра. Он вошел в тело, расколов самую высокую точку на макушке. Так, расколов самый конец, он вошел через ворота. Затем он сел внутри пещеры интеллекта. Бог Индра – один из тех, кто постоянно бодрствует, кто никогда не спит, поэтому у него 1000 глаз. Глаза представляют собой солнце, жизненную силу. В контексте человеческого тела, когда все боги, а именно чувства, органы действий, ум и интеллект, спят глубоким сном, бодрствует лишь прана, жизненная сила. Она бодрствует 1000 нервов.
Микрокосм един с макрокосмом, и божественные энергии представлены в физическом теле, в тонком, в энергетическом и также на разных уровнях Вселенной. Например, если бы человеку несведущему с компьютерными технологиями ему объясняли, что Apple, понимаешь, она везде. Вот она в этом твоем мобильном телефоне, в твоем тоже. А вот больше ее центр там находится, в Америке. Сложно понять, если человек не имеет дела. Но как она, он может спросить, как Apple находится в моем айфоне и там, но вообще она в Америке? Как она может быть везде? Но человек должен понять, что она находится в форме программного обеспечения. В форме, в твоем девайсе она находится в форме конкретной программы, а эти программы пишутся в определенном месте. Таким же образом, божественные существа присутствуют в нашем человеческом теле в виде конкретных энергий. Также они находятся везде, в виде информации. Но у них есть свое собственное местоположение во Вселенной, их собственное лока. Каждому божеству присуща своя мандала. Поэтому наше тело просто состоит из пересечения разнообразных энергий, которые пронизуют всю Вселенную, все мироздание. Но почему мы не можем их видеть, ощущать? Потому что животное начало в виде тамаса и раджаса закрывает нашу способность видеть и ощущать. Наш эгоизм и наше цепляние за ум ничего не позволяют это делать. Мы слишком сосредоточены на своих энергиях. И вот эти способности, они у нас заблокированы. Но по мере очищения они постепенно-постепенно разблокируются. И мы начинаем ощущать разнообразные божественные энергии. По мере того, как наше созерцание углубляется, сам способ быть в созерцании – это способ осознавать божественные энергии. Само присутствие, даже без выполнения мантр, визуализации, ритуальных практик, постепенно обнаруживает божественные энергии, если мы находимся в правильном присутствии. Например, вы пребываете в созерцании и объединяете созерцание с каким-либо пространством, с Хридакашей, Дахаракашей или Чидакашей. И это пространство раскрывается не только как пространство пустотности, но вы можете видеть разнообразных божественных существ. Можете думать, как они там оказались. Я их не призывал, не читал мантры, не визуализировал. Но постепенно вы понимаете, они там всегда были. Они были не в форме какого-либо национального индийского божества, обусловленного культурой. Они были в той форме, они могут принять любую форму. Но они принимают ту форму, которая близка нашему уму, какую ум воспринял. Они принимают ту форму, и ум интерпретирует ее в соответствии со своей культурной обусловленностью. Но на самом деле они не имеют культурной принадлежности. То есть боги не принадлежат людям. Они живут по-своему. Они не ориентируются на людей, но человеческий ум воспринимает их в соответствии с принятой культурой. То есть, если вы поклонялись Шиве, эти энергии будут вами увидены как Шивы, как Шива, в форме Шивы. Эти энергии существуют всегда в нашем тонком теле, но к ним нет доступа. И они означают наши божественные творческие возможности, наше просветленное божественное состояние. И их очень много. Но пребывая на материальной платформе, сильно отождествляясь с телом, с концептуальным мышлением, мы не можем воспринимать этот слой. Поэтому считается, что в мире людей, в этом мире, наши божественные творческие способности заблокированы. Например, вместо того, чтобы путешествовать по Вселенной со скоростью света, питаться праной из Всевышнего Источника, быть бессмертными и самодостаточными, мы пребываем в ограниченных смертных телах, в которых все эти способности заблокированы. Это чем они заблокированы? Они заблокированы кармой. И вместо того, чтобы пребывать в сахадж, самадхи, взаимодействовать со вселенскими энергиями, там, например, творить вселенную, обладать пурнатвой, нитьятвой, вечностью, всеведением и прочими, мы здесь занимаемся тем, что обеспечиваем свои физические тела из плоти и крови, пытаемся что-то понять в материальной вселенной. Потому что мы накопили критическую массу тамаса и раджаса. Мы зачерпнули их больше, чем следовало бы. По какой причине? Одному Шиве известно. Если проследить, почему именно мы приняли такое решение, возможно, это было наше собственное решение посмотреть, а что будет, вот, если мы так сделаем. Многие так воплощаются с целью получить определенный опыт. И вот эта критическая масса тамаса и раджаса, усилив нашу плотность в проявлении в материальном мире, она заблокировала, отсекла восприятие этих божественных энергий. И все, что мы делаем, теперь мы восстанавливаем этот утраченный баланс тамаса и раджаса и сатвы, усиливая сатвичную сторону и останавливая, уменьшая тамасичную и раджасичную сторону. Когда этот баланс будет восстановлен, наши божественные энергии, наши внутренние божества снова проявятся. Внутренний Вишну, внутренний Шива, внутренний Лакшми, внутренний Сарасвати, внутренний Дурга, внутренний Адити, все божества элементов, внутренняя земля, Притхиви, внутренний Варуна, внутренний Агни, внутренний Ваю, Анахата, внутренний Акаша и великие многие другие божества, они начнут проявляться. Как это начнет проявляться? Вначале это может быть проявлено в виде того, что ваша интуиция возрастает. То есть вы не понимаете почему, но вы внезапно начинаете многое понимать. Вот просто так начинаете понимать. Язык зверей и птиц, принципы музыкального творчества, принципы свободного умственного счета с огромной скоростью, принципы считывания судеб других людей, принципы взаимодействия с богами, закономерности Вселенной. Просто у вас приходит внезапно такое понимание. Вы думаете, о, мне что-то открылось. Вот это что-то открылось означает, в определенном одном из 72 тысяч каналов пробудилось божество. И именно оно дает вам это понимание. Но вы сначала не видите этих божеств. Но затем понимание углубляется, и вы начинаете видеть божественный источник этого понимания. И это внутреннее божество. Ваши творческие способности разблокируются, это внутреннее божество постепенно становится вашей сущностью. Оно вам начинает помогать на пути освобождения. Наконец, когда вы дальше прогрессируете, вы обнаруживаете внутреннее божество, показывает вам свою сущность, и эта сущность – недвойственность. Пространственность и светоносность. То, что вы не могли понять, практикуя интеллектом, умом, вы постигаете через усилившуюся интуицию, через открывшееся внутреннее божество. То есть это означает, что вашей сатвы достаточно, чтобы понять то, о чем говорят священные писания или то, о чем говорит гуру. И вы удивляетесь, во, надо же, как теперь я могу понять? А раньше я не понимал этого. Но за счет чего вы можете понять? За счет того, что внутреннее божество пробудилось. И когда какое-либо внутреннее божество пробуждается, у человека открывается некая связь с трансцендентными измерениями, некая способность. Много внутренних божеств пробуждается, много способностей. Если одно пробуждается, то всего какая-нибудь одна способность. Если никакое не пробуждается, никаких способностей нет. Да.
А если человек, который прикладывает очень много усилий к какому-нибудь мастерству, стал виртуозом, он открыл божество в канале?
Да. Приложение усилий, любая тапасия, приводит к тому, что человек достигает совершенства. Достижение совершенства – это и выход на уровень дева. Это пробуждение в каналах божества, которое берет на себя функции его вдохновения и обучения. Поэтому существует там Гандхарва Веда, Гандхарва Тантра. Через музыку такой человек обретает способность пробудиться. Существует Дханурведа. Через воинские искусства человек пробуждает себе гневных божеств. И они обучают его не только через воинские искусства быть мастером, но также пустоте, недвойственности абсолюта.
Поэтому говорится, что у Индры тысяча глаз. Господь Индра есть никто иной, как Вамана, пребывающий в пространстве сердца в середине мозга. Индивидуальная прана и космическая прана едины. Это Адити и это Брахман. Знание постигается милостью ума Хаймавати. Господь Идандра, космическое Я, знает о своей форме с самого начала. Он никогда не был отвлечен невежеством.
Стоп. Хаймавати – это супруга Шивы, Парвати. Если мы раскрываем пространство в Чидакаше, медитируем на пустоту, то мы открываем принцип Шивы. Например, вы занимаетесь медитацией Махашанти, Шамхави мудрой. Шамхави – это и есть мудрость для открытия пространства Шивы, Шамху. Переживаете вхождение в неконцептуальное сознание, вхождение в пространство медитации, шуньи, и внутри вас возникает отрешенность. Внутри вас возникает понимание иллюзии всего, как оно есть. Все есть иллюзия. Есть отрешение, и большая мудрость пробуждается. Одновременно пробуждается величие, подобное горе. Непоколебимая отрешенность и величие. И мудрость, которая вообще отдельно от ума, которая не считается с условностями человеческих представлений и ограничений. Это значит, вы пробудили в себе немного внутреннего Шиву. Шива дает вам даршан. И через некоторое время появляется из этой мудрости определенная шакти, сила, энергия как-то проявлять это в этом мире. Это и есть Хаймавати, супруга Шивы. Определенная форма ясности, связанная с недвойственностью, пустотой, неконцептуальностью.
Но для легендарного царя богов Индры, отвлеченного своим невежеством, победа богов в борьбе против демонов была победой Брахмана. Как гласят Кенопанишады, он возвысился, восприняв эту победу как победу богов. Ума Хаймавати, божественная мать, свои...
Это известная история, когда боги победили асуров. И Индра, как царь богов, возгордился этим. Но победили они не за счет богов, а за счет Брахмана. И тогда сам Абсолют принял какую-то такую играющую форму и начал испытывать богов по очереди. Он подошел к Агни, к Ваю и к другим. Подошел к Агни, спросил: «Ты кто?» «Я Агни, могу все сжечь в этой вселенной». Сказал: «Вот там, вот тебе травинка, попробуй сожги». Агни сказал: «Что ты издеваешься надо мной? Я бог всей вселенной, ты мне предлагаешь сжечь какую-то травинку. Попробуй». Тот попробовал, не смог. И пришел удивленный и сказал в собрании богов: «Я не распознал, что это за бог такой явился. Я не смог впервые сжечь даже травинку». Таким же образом он испытывал всех других богов. И только Индра потом понял, что это необычное существо. Вы возрадовались, одолев асуров, и ваш эгоизм возрос, но вы не поняли, благодаря кому вы одолели асуров. Вы одолели асуров благодаря милости, той связи с источником, которая внутри вас есть, а не благодаря вашему эго. И Индра первый это распознал, Брахмана. Поэтому он стоит первым среди богов, потому что он первым распознал это.
Божественная мать своей милостью искоренила его невежество. Она сказала, что это был Брахман. Именно с ее слов Индра узнал, что это был Брахман. Поэтому Индра превзошел остальных богов. Из этой истории мы узнаем, что для того, чтобы знание снизошло нам, необходима милость Божественной Матери. Мы не сможем получить его от богов, то есть через чувства и ум. Несмотря на то, что все это виды праны, мы сможем получить знание через великую прану, через Божественную Мать. Она есть Хаймавати, золотое сияние, форма знания, навсегда связанная с всеведущим Господом. Она есть сила знания, чита-шакти, и она есть форма силы действия, крия-шакти. Махакали есть Махапрана. Махакали – это, вероятно, первая богиня человеческой цивилизации, которой начали поклоняться. Поэтому становится очевидным, откуда такое количество мифов и ошибочных представлений о принципе татва, способе поклонения и ритуалах, связанных с ней. К сожалению, среди всего этого сокрыт принцип духовной практики.
Стоп. Махакали – это супруга Махакалы. Кто такой Махакала? Это Шива. Шива в форме времени. То есть разрушительный аспект Шивы связан с временем. Время – это особая божественная энергия, которая привносит изменения во все вселенные, и все боги ей подчиняются. Ученые не могут понять до сих пор природу времени. Это божественная сверхразумная сила, которая оказывает воздействие на Вселенную и все живые существа, которая задает ритмы, циклы этим изменениям. И даже великие боги, считаясь с этой силой, устанавливают определенные ритмы, циклы творения Вселенной. Это и есть действие Шивы в форме Махакалы. Это не только один бог, это целое измерение, в котором действуют различные божественные существа из семейства Махакалы. Из категории высших богов, из уровня высших татв. А Махакали – это действительная Шива Махакалы. Например, зима сменяет весну. Вернее, весна сменяет зиму, это действие Махакали, энергии, которая задает ритмы, циклы природе. Или тело человека стареет, или ребенок, родившись, развивается, взрослеет. Все это действие энергии перемен. Это загадочная энергия перемен. Почему дерево, семечко вырастает в дерево? Его движет определенная энергия, это происходит во времени. Все это действие этой силы. Она приносит перемены, одно меняет на другое. Поэтому она считается разрушительной для тех, кто отождествлен с тем, что меняется. И тогда Махакала предстает как черный кала, то есть в негативном аспекте, то есть то, что приносит страдания. Но когда познается источник этой энергии, это познается как игра энергии Абсолюта. Когда время познается как Аканда-кала, неделимое время, обнаруживается, что эти перемены не более чем иллюзия. что эта энергия, играя, меняет то, что возможно менять, но она никогда не может поменять то, что вечно, то, что не подвержено изменениям.
В средние века это привело к росту ошибочных верований и слепой практики. Наступило время, когда духовный мир должен узнать о реальной шакти пуджи – поклонении пране. Мы верим, что это происходит благодаря тому, что традиция крия-йоги начала возрождаться Лахири Махасая Йогираджа. Махакали, Божественная Мать, это символ праны, жизненной силы. Бога смерти называют Кала, а Кала означает время. Если к слову Кала добавить букву И, Икара, получится Кали. Буква Икара – это энергия Шакти. Поэтому Кали есть сила времени, а Махакала есть великое время, вне времени. Сила Махакала есть Махакали. Когда мы остаемся в нашем уме, в мыслях, мы либо в прошлом, либо в будущем. Поэтому во времени мы подвержены смерти. Но если оставаться в нашей пране, проще говоря, в дыхании, мы уже не остаемся в уме. Это означает, что мы находимся вне времени, вне смерти. Мы в великом времени, вне времени и только с жизнью.
Итак, когда мы живем во времени, в делимом времени, аканда кала, предполагающем прошлое и будущее, и в нашей реальности время течет, вектор времени направлен из прошлого в будущее, мы подвержены разрушению, старости, болезням, смерти, четырем периодам. Путь освобождения означает из делимого времени аканда кала войти в измерение неделимого времени. Делимое время кандакала, неделимое время акандакала. Обрести понимание принципа Махакалы. И что есть принцип Махакалы? Это есть абсолют, брахман или парамашива и его энергия. Прана находится, брахман в форме чистой праны находится за пределами времени, поскольку это прана, пребывает в неделимом акандакала, неделимом времени. И что это за прана? Это прана, которая высвобождается благодаря созерцанию, очищению, которая отдельно от тамаса и раджаса, которая представляет собой делимое время, которое связано с изменениями и разрушением. И вот обнаружить эту прану, нераздельную сознанием, высвободить ее внутри себя, воссоединиться с ней, как своей сущностной частью, и из этой праны и тонкой частью ума создать способность создавать божественные тела в трех уровнях – это и есть путь освобождения через обретение трех тел – джняна-деха, пранав-деха и ситха-деха. Все эти три измерения и три тела, они создаются из чистого принципа недвойственности и чистой праны, превосходящей время.
Это означает, что мы находимся вне времени, вне смерти. Мы в великом времени, вне времени. До тех пор, пока мы не в уме, мы не подвержены заблуждениям.
Как это буквально понять? Когда мы в уме, действует прошлое и будущее. Вместе с ними наши старые впечатления и наши страхи и надежды и цепляния. Когда мы осознаем вне ума, наши старые страхи уходят. Ведь осознавание вне ума предполагает, что концепций нет, вместе с ними страхов тоже нет. Есть просто нагое обнаженное осознавание. Надежд тоже нет. Надежды, цепляние за них предполагают двойственную работу концептуального ума, устремленность в будущее и желание алчно достигать, и страх, что не достигнешь. Но когда мы пребываем в присутствии, в настоящем моменте, мы не думаем ни о прошлом, ни о будущем. Важен тотальный настоящий момент. И вот этот промежуток вне концепции, в настоящем моменте, он может быть продлен до бесконечности. Никаких нет причин ему быть малым. Он может быть бесконечным, если мы можем в нем постоянно пребывать. Это и есть аканда кала. И когда мы вошли в промежуток осознавания вне прошлого и будущего, не выбирая, не оценивая, не цепляясь, не боясь, не предвосхищая будущее, пребывая в настоящем, внезапно мы видим, что внутри нас родилась некая часть, которая независима от всех изменений. Внезапно мы видим, что бы ни происходило, а когда мы здесь пребываем, на наше сознание ничто не может повлиять. Это и есть начало базового присутствия. Конечно, эта тонкая часть будет многократно проверяться, сталкиваясь с тамасичными, раджасичными состояниями нашей животной природы, нашей телесной природы. Но если мы умело заботимся, сохраняем эту часть, и с ее помощью растворяем все, так сказать, удары судьбы, идущие от тамасичной, раджасичной природы, и не впадаем в двойственность, не впадаем ни в цепляние, ни в надежды и страхи, эта часть внутри нас нарастает. Вот эта утвержденность в неделимом времени – это и есть пребывание в созерцании Абсолюта. И мы чувствуем, что бы ни происходило, а никакие перемены на нас повлиять не могут. Как будто мы нашли верный путь к такому острову, на который не проникают никакие волны. И мы можем на нем прочно утвердиться. Это начало к великому счастью. К великому счастью, которое, однажды начавшись, никогда больше не закончится. Ни через 10 лет, ни через 100 лет, ни через триллионы лет, даже не через мегаквинтиллионы лет. Такие цифры есть страшные. Там Googleplex, число Грэхэма и так далее. Потому что когда мы пребываем в этом измерении, все эти бесконечные величины, связанные с делимым временем, перестают на нас влиять. И все это начинается с прямого введения, со способности быть вне концепции, осознающими и с искусного умения растворять все двойственные энергии, происходящие от нашей старой кармы. И какое-то время мы еще будем испытывать разные виды проблем и замешательств, потому что наша старая карма еще не сразу уйдет от нас. То есть даже когда мы обнаружим пространство чистого сознания, наша старая карма будет предъявлять счета. Кармические кредиторы будут предъявлять счета. Наш ум будет искушаться еще чего-то бояться, к чему-то стремиться. Но здесь, если мы займем правильную позицию, позицию устойчивого пребывания в осознавании, в безвыборочном осознавании, подобном небу, там, где нет делимого времени, постепенно эта карма исчерпается, она не бесконечна. Она начнет затухать, и наши тенденции начнут, старые тенденции цепляний, привязанности, неведения, страхов и надежд начнут ослабевать, а наша тенденция быть в естественном состоянии присутствия, наоборот, будет углубляться. И как она будет углубляться? Она перестает быть с усилием. Если раньше надо было как-то вспоминать, заставлять себя, говорить не отвлекаясь, то теперь она станет естественной, безусильной. Постепенно она начнет наделять нас счастьем, радостью, блаженством, которое ничем не мотивировано. Если раньше это такое было созерцание по обязанности, потому что надо, вот надо деваться некуда, надо идти по пути освобождения, то теперь это будет естественно, и естественно будет давать счастье. Мы поймем, что нет нужды искать счастье там или там или там. Естественное счастье происходит просто изнутри благодаря присутствию в естественном состоянии. Это второй этап. Наконец, на третьем этапе вот это пребывание в естественном безусильном присутствии, в счастье, начнет открывать внутри нас творческие энергии внутренних божеств. Это та стадия, о которой мы говорили. Творческая сила начнет проявляться как внутренние божества, которые постепенно будут наделять нас способностью справляться с разными задачами в сансаре, освобождать такие влияния и силы, которые нам раньше были не подвластны.
Жизненная сила называется Махакали, космической энергией. Божество Махакали стоит на Шиве, Махакали, потому что она есть сила Шивы. Но в нашей молитве мы говорим, что она есть Сабарудха, что означает «стоящая на мертвом теле». В данном случае это означает то, что наше тело — это мертвое тело безжизненной силы. Поэтому это есть жизненная сила, которая стоит на мертвом теле, благодаря чему это мертвое тело и способно действовать.
Стоп. Тело инертно, в нем нет собственного разума. Но эта жизненная сила использует это тело как вахану. Она ездит на нем, так можно сказать. И когда мы эту жизненную силу делаем сознательной, осознанной, перемещаем туда свое сознание, то говорят, что мы достигаем освобождения. И такого человека называют видеха-мукти. Бывает садеха-мукти, видеха-мукти. Освобожденный в теле или освобожденный за пределами тела.
Вместе с жизненной силой или праной – это есть Шива, а без жизненной силы – это мертвое тело. Это касается тела. Шива, трансцендентальное «Я», также называется Махадева, великий Бог, или великая сила света. Сила великого Бога есть Махадеви, великая богиня, то есть Махакали. Кто такие девы или боги? В нашем теле органы чувств и ум – это боги, так как через них мы получаем знания. Но их существование подчинено существованию праны. Поэтому прана или жизненная сила есть великий бог. И это также великая богиня. Это проявление мужского и женского рода. Поэтому бога Шиву называют Ардханаришвара, наполовину мужской и наполовину женский. Если мы взглянем на изображение Божественной Матери, мы увидим, что одна ее ступня стоит на груди Господа Шивы, а вторая — снаружи. Это означает, что вдох и выдох — это две ступни жизненной силы. Прана вдох входит, а выдох выходит. Божественная Мать обнажена, потому что энергия всегда обнажена. Нет ничего, что могло бы покрыть энергию. Ожерелье из голов, мунда-мала, символизирует 50 основных коренных звуков алфавит санскрита, лежащих в источнике создания. В одной руке Божественная Мать держит меч с глазом. Для чего мечу нужен глаз? Для того, чтобы рубить головы, у него есть глаз, потому что это меч знания, джняна кхатка. Это глаз различающего интеллекта. В другой руке она держит отрубленную голову, мунда. Различающий интеллект отрубает проявление, самсару, проявление желаний. Когда мы пребываем в нашей пране, чьи ступни есть наше дыхание, мы развиваем различающий интеллект, дабы отсечь страстные желания.
Стоп. Меч с глазом является символом, различающей мудростью, всеведущего знания. Головы являются символом поползновений ума создавать новые образы, новую карму, новые тела. Например, когда вы медитируете, и вы пребываете в атмавичаре или в пустоте, и затем ваш ум приходит в движение. И вы начинаете думать, и сразу же появляется цепочка образов. Это подобно тому, как вы создаете новое тело. При рождении душа также захватывается цепочкой образов и создает новое тело на уровне ума. А затем она входит в это тело и отождествляется с ними на тонком уровне. Отождествившись с телом на тонком уровне, она потом ищет утробу в физическом мире, чтобы это тело могло проявиться в физическом уровне. Вот так происходит захват души и рождение в материальном мире. Но, например, когда ваш ум начал создавать такое новое тело и отождествляться с ним, думая, вы пробуждаете тонкую, пустотную, распознающую ясность. И вот этот меч, он символизирует эту тонкую ясность. И вы берете и рассекаете этот образ. Он вам не нужен, вы его просто отсекаете, как отрубаете его. Вы хотите оставаться в состоянии недвойственности и присутствия, в пустотности. Это и есть смысл вот этих отрубленных голов.
Другие две руки матери показывают нам свое бесстрашие, абхая и благо, вара. Мы не будем бояться смерти и будем развивать творческие способности. Высунутый язык символизирует вкус, элемент воды и жизни. Третий глаз символизирует мудрость. Все это станет возможным, если мы будем поклоняться Махакали. Это не относится к религии, так как она есть жизненная сила, наша собственная прана. Она – сумма всех жизненных сил в отдельном теле во Вселенной. Для поклонения нужно взяться за две ее ступни – вдох и выдох, апана и прана. Она есть наше дыхание. Это нерелигиозная медитативная техника крия-йоги.
Достаточно. Выполняя упасану на алтаре, йогин постепенно очищает свои праты, свое восприятие с тем, чтобы его внутренние божественные энергии и понимание их было разблокировано. И постепенно внешняя упасана, поклонение и внутреннее, они сливаются. И каков же самый лучший способ выполнять упасану? Пребывать в осознавании брахмана. Это самый высокий, самый великий способ поклонения, универсальный, который описан Шивой в йога Васиштхе, когда он давал наставление Васиштхе. Таким же образом, когда мы делаем внешнюю упасану на алтаре, мы стараемся войти в недвойственное осознавание, в созерцательное присутствие, и из него уже выполнять упасану. И вот этот принцип поклонения, недвойственного осознавания и соединение недвойственного осознавания с тем, кому мы поклоняемся, очень важен. Он будет сопровождать всю нашу духовную практику и на внутреннем уровне, и мы будем проникать в него все глубже, глубже и глубже. По мере практики божественные энергии будут раскрываться, поклонение Богу будет углубляться, принцип недвойственности будет становиться все яснее и яснее. И вот эти три – это и есть принцип праны. То есть прана – это не только пранаяма, апана, самана, вьяна. Не только зрение, слух, обоняние, осязание – это наш путь восхождения к Богу, к Абсолюту. Через прану, поскольку взаимодействие сознания с праной – очищает, познает брахман, познает самого себя и поднимается все выше в процессе освобождения.